«Белки-то мне знакомы», — прошептал Джон Том. «А это что за твари?» «Вон те, с закругленными ушами». «Пищухи», — объяснил Татагорб. «Пищухи и сурки. Смотри, как они одеты». Вне зависимости от принадлежности к тому или иному виду, все жители лесного поселения носили одинаковую одежду, которая состояла в основном из декоративного вида юбочек, изготовленных из древесной коры, каковую, должно быть, поначалу размягчили в воде, а затем выкроили по фасону. Куртки и все такое прочее заменял, по-видимому, густой мех, имея который, можно было не бояться холодов. Наряд довершали головные уборы от простых лент до изысканных тиар из сушеных ягод и выбеленных временем костей. Чуть поодаль от хижин расположились полукругом музыканты, которые, не жалея сил, наяривали на своих инструментах. Напротив них сидели певцы, как показалось Джон Тому, сплошь мужского пола, облаченные в убранство воинов, что подразумевало, помимо все тех же юбочек, ожерелья, кольца и шлемы из черепов животных, причем ясно было, что далеко не все черепа были в незапамятные времена собственностью хищников. «Ни хрена себе!» — пробормотал Мадж. «Ну и дела!» «Да это ж каннибалы!» Между полукружиями музыкантов и певцов возвышалась деревянная платформа, посреди которой торчал длинный шест. Трое пищух возились со сложенными у его подножия дровами. Вот они развели огонь и отошли на безопасное расстояние, внимательно следя, чтобы пламя не перекинулось на платформу. Судя по громадному количеству устилавшего хворост лапника, от костра требовался не столько жар, сколько как можно больше дыма. Вдобавок пищухи непрерывно подкидывали в огонь листья и кору. Ветер гнал дым на существо, привязанное к высокому шесту. Горемычный пленник был одет в рубашку и штаны из змеиной кожи, а обут в кожаные башмаки. Его передние лапы утопали в огромных кожаных же варежках. Костюм бедолаги дополняли медные шипы, череда которых начиналась от башмаков и заканчивалась на широких плечах. Джон Том никак не мог сообразить, какой цели служат шипы, то ли они используются как украшение, то ли как средство обороны. Юноша припомнил, что у некоторых воинственных народов такие шипы применяются и для того, и для другого. Талию пленника перехватывал усеянный медными заклепками ремень. Второй, немногим короче, облегал шею. Ростом узник был около 4,5 футов, хотя казался ниже из-за того, что опустил голову. Он кашлял и чихал, будучи не в силах ни дышать, а, следовательно, не вдыхать густой черный дым. На краю платформы лежал большой заплечный мешок, выделанный, по-видимому, из той же самой кожи, какая пошла на одежду обреченного на удушье существа. Размеры мешка производили весьма внушительное впечатление. К нему была приторочена тонкая сабля, которая, если поставить ее вертикально, достала бы, должно быть, рукояткой до плеча своего владельца. Время от времени дым относило в сторону, и тогда путешественникам представлялась возможность как следует разглядеть пленника. Не узнать того было поистине немыслимо. Таких, как он, узнают, как правило, с первого взгляда. «Что он тут делает?» — прошептал изумленный Джон Том. «Я думал, коалы предпочитают тропики». «Во всяком случае, в Колоколесье они мне не встречались». «Ты прав, мой мальчик. Они редкие гости в наших краях», — отозвался Клотогорб. «И вправду интересно, что погнало его в такую даль? надо отметить, одет он как раз по погоде. Бедняга, посочувствовала Коале Дормас. Любопытно, в чем он провинился, что его так мучают. Верно, всего лишь шел мимо, пробурчал Мадж, слегка подаваясь назад. Ну все, хорош, по-моему, нагляделись вдоволь. Пора и удочки сматывать. Ты ошибаешься. Разве непонятно, к чему идет дело? Они собираются задушить его дымом. Никто на свете не заслуживает подобной смерти. Да неужто, приятель? Откуда ты знаешь, может, он плюнул в душу этой шайки немытых обормотов? Может, его судили и вынесли приговор? Как и положено, все честь по чести. Я тебе говорил, не лезь в чужой дом со своим стаканом. Выдр кивнул в направлении поселения. Видишь, как он одет? Одет, словно варвар. Нет, парень, ты как хочешь, а по мне пускай разбираются сами. Если он совершил преступление, — откликнулся Джон Том, — я хочу знать, насколько оно серьезно, а если нет, тогда мы обязаны выручить его. В конце концов, ведь может сложиться так, что однажды случайный прохожий окажет такую же услугу мне. «Ну да», — хмыкнул Мадж, — «жди. Кореш, сдается мне, ты глуп, как пробка. Ни один дурак не станет с тобой связываться». «Я тоже был бы не прочь узнать, что привело его сюда», — произнес Клотогорб. «Уж больно странное получается стечение обстоятельств». «Да вы что, рехнулись? Что за идиотская привычка вечно лезть на рожон?» «Мадж, а где твоя забота о ближнем?» «В заднем кармане, приятель, вот где. И потом, о каких ближних речь? Или ты разумеешь, вон те гнусные рожи?» «Не скажу, чтобы я был в восторге от их манер, но рисковать собственной задницей ради того, чтобы пособить какому-то там придурку...» «Нет уж, приятель, я, если и чокнулся, то не до такой степени». Джон Том посмотрел на платформу. Пленник ослабел настолько, что уже не мог даже кашлять. «Мы должны что-то предпринять. Давай, давай, бери с собой эту старую перешницу и ползите туда, разрезайте веревки, освобождайте своего ненаглядного медведя. Кстати, можешь сказать тем ребятишкам, что тебе очень жаль, но лавочка закрывается. Думаю, они тебя поймут». «Нет, они будут просто счастливы. Рассчитывали закусить одним идиотом, а их вдруг оказалось трое». «Хотя меня снедает любопытство, а также переполняет справедливое возмущение», — изрек Клотогорб, «я вынужден признать, что в словах водяной крысы есть определенный смысл. При всем нашем сочувствии Коале, мы не вправе забывать о том, что подвигло нас на это путешествие. Риск должен быть оправданным, чего я в данном случае не наблюдаю». «Вы правы, сэр», — проговорил Джон Том после недолгого размышления. «И ты тоже, Мадж». «Приятель», — воскликнул изумленный и одновременно польщенный выдр. «Да мне никак не удалось втемяшить в твою глупую башку хотя бы крупицу разума». «Мы можем освободить Коалу безо всякого риска», — юноша потянулся за Дуарой. Для того, чтобы уяснить намерения Джон Тома, вовсе не требовалось быть 7 пядей во лбу. «Ты хорошо подумал, мой мальчик», — справился чародей. «Ведь если у тебя ничего не выйдет, мы неминуемо попадем в лапы дикарей». «Не беспокойтесь, сэр. Уверяю вас, все будет в порядке», —